Мико. Полина прикоснулась к покрытому морозным кружевом стеклу и отдернула руку. Пальцы от холода прилипали. Окна в больнице имени Пирогова были старыми, в деревянных рамах, и кое-где из них выветрился тот странный состав, что должен был оберегать пациентов от зимы снаружи. Но зима неумолимо просачивалась сквозь щели, змеилась мертвым серебром от углов оконных проемов, покрытых растресканной белой краской. Ледяной полуночный ветер забирался под свитер, когда Полина лежала спиной к окну. Теперь она всегда спала полностью одетой, словно среди ночи кто-то мог ее разбудить и выгнать отсюда. С тех пор, как Мирон высадил ее из машины и оставил одну у забора больницы со скромным набором одежды в коричневом бумажном пакете, все внутри Полины будто собралось в плотный металлический шар, да так и не разобралось обратно. Она побрела с этим пакетиком напрямую через огромную клумбу, осторожно наступая на полуопавшие от холода головки бордовых монард, которыми было усыпано все. И молча вошла в ряды обветренных колонн, как в храм. В огромной гулкой больнице ее никто не встретил. Она опустилась на маленькую рыжую кушетку в приемном покое и стала ждать, сама не зная чего. Минут через 40 в помещение вошла женщина неопределенного возраста в бирюзовом медицинском костюме. И хотя лицо ее скрывала маска, но в том, как она посмотрела на Полину, обожженную в повязках, в маленькой шапочке на лысой голове, и в том, как устало эта женщина приподняла золотистые, изящной формы очки, уложив их на тонкие пряди русой челки, было какое-то смутное обещание покоя. Больница оказалась поношенной, выгоревшей солнечной, словно иллюстрацией из детской книжки, с высоченными сводчатыми потолками и будто нарисованными Сальвадором Дали тягучими коридорами. Они незаметно сворачивали все время вправо, упорно ведя любого посетителя по бесконечному кругу цокольного этажа. Широченные лестницы и их пластиковые перила, тронутые временем, приятно холодили руки, когда Полина бежала по ступеням под музыку, быстро-быстро, словно падала, чтобы не видеть и не вспоминать, кто она есть и почему она здесь, и всю свою предыдущую неудавшуюся, какую-то черновековую жизнь. И Полина зажила в больнице, как в лимбе, от звонка до звонка, от обеда до ужина, размазывая желтые брусочки масла по подсохшему батону, пила через силу какао и чай, отворачивалась и пробегала мимо зеркал, ходила на шлифовке и плакала под бинтами, пропитанными свежей кровью, и таскалась по ночам на пост просить обезболивающие. Женщина в золотистых очках вне операционной предпочитала исключительно деловые костюмы и почему-то сразу разрешила Полине звать ее Илоной, хотя для всех остальных она была главврачом Пироговской больницы Илоной Ильиничной Жигалёвой. Молодые медсестры шарахались от нее в коридорах. Она не давала спуску никому, строго спрашивая за любые нарушения, и гоняла за сигареты, хотя сама постоянно таскала в кармане початую пачку и огромную старую ковбойскую зажигалку. Настоящим именем Полину, конечно, уже никто не называл, поэтому она иногда ловила себя на мысли, что у нее просто появилась подружка, от которой все чего-то хотят. Чтобы та шла на процедуры, на прогулку, на учебу, за печеньем в автомат на втором этаже. Полина в такие моменты стояла как вкопанная внутри одеревеневшего тела, а Кира ловко выполняла указания, старательно слушала и все запоминала. Она стала интересоваться биологией истово и фанатично, даже прибилась с молчаливого согласия Жигалёвой к первокурсникам из пятого медколледжа, который располагался тут же, при больнице. И только это, кажется, не дало ей тогда сойти с ума. В первый месяц жизни в больнице Кира совсем не могла смотреться в маленькие мутные зеркала в санузлах. Потом как-то раз все-таки посмотрела, разревелась и пошла к Жигалевой. Запинаясь от стыда, она поведала Илоне детали придуманной автокатастрофы, в которую попала вместе с родителями. Благо, это было подробно расписано Мироном в ее новеньком личном деле. И попросила о помощи. Жигалева прониклась и с тех пор вызывала Киру к себе в кабинет раз в две недели.
«Угораздило тебя, милая моя, работать и работать еще».
Она пролистывала многочисленные снимки, 3D-модели Полининого тела, бесконечные заключения и назначения.
«Значит так, оформляешь себе пособие, как круглой сироте, а квоту на год шлифовок я тебе так и быть выбью, но ты уж будь добра, ходи и не пропускай».
Согласно плану лечения, составленному Жигалёвой, выходило так, что Кире нужно делать шлифовки хотя бы раз в месяц, вплоть до 18 лет.
«Чем дольше тянешь, тем менее эластичной становится кожа, тем меньше шансов, что шрамы исчезнут полностью», —
звучали в голове девушки слова Илоны. Шлифовки врачи могли делать только под местной анестезией, которая не слишком помогала, а шлифовать надо было днями и ночами. Звучало как кромешный ад, но ад проходимый. И Кира пошла в него и пыталась вырезать из обожженного, разукрашенного рубцами существа прежнюю себя, но ее больше не было. Тело, конечно, было, да и лицо. Кире почти полностью восстановили внешность, и кукольный нос, и дерзко изогнутый рот, и даже едва заметный азиатский разрез серых глаз. Все как на фото из личного дела. 3D-моделирование творило чудеса. Вот только самый глубокий шрам на левой щеке так и не сошел до конца. Да еще детские веснушки с переносицы бесследно исчезли. Однако металлический шар внутри не только не пропал, но и потяжелел. Теперь он проворачивался в животе и груди тем сильнее, чем более гладкой становилась ее кожа.
«Уродина! Уродина!» — скрипел шар, когда она смотрела на себя в отражении больничных окон, выискивая остатки шрамов. Когда безрезультатно сидела на диетах, Кира и так была патологически худой, разве что бедра ей достались чуть шире, чем все остальное, поэтому диеты не помогали. Кира поднимала руки, и те выглядели почти прозрачными на просвет, несмелыми, робкими, будто намалёванными восковым мелком на фоне кромешной темноты. И она двигалась в этой темноте, как кукла на шарнирах, ломанно и неуверенно, и запрокидывала голову, и кусала губы до крови, и плакала, когда по ночам ей снился пожар. А снился он часто. Она лежала в нем, объятая пламенем, распятая на пепелище, а отец, весь в копоти и жару, рвал ее плоть, как помойный Люцифер. И Кира просыпалась и бежала в туалет блевать, и больше не могла уснуть. Шрамы, конечно, остались. Выше локтя, на бедрах и животе, но теперь были едва различимы при свете, как иней, и легко прятались под одеждой. Кира надевала толстовки с длинным рукавом, бесформенные штаны и медицинскую маску, садилась на заднюю парту и ныряла в генетику и алгебру, в программирование, гематологию, анатомию и нейрохирургию. Она год не заговаривала ни с кем первой, пока, наконец, не смогла себе позволить снять маску и впервые со дня взрыва накрасить губы прозрачным блеском, без боли. Кира панически боялась, что ее выселят из больницы, хотя вслух этого суеверно не произносила, и согласилась на первую попавшуюся работу — санитаркой в морге. Жигалёва этому изрядно удивилась и взяла с девушки обещание, что она не загубит свою медицинскую карьеру и не останется там навсегда. То, что Кира, возможно, будущее научное светило, Жигалёва сообщила ей примерно на третий месяц обучения. Способности Мечниковой поражали,
и Жигалёва в нарушении больничных правил стала брать её с собой на операции, чтобы Кира училась ещё быстрее. Илона буквально впадала в экстаз, видя, как Кира всё больше замыкается на науке и всё меньше интересуется внешним миром. И в этом было какое-то извращённое ожидание чуда, словно бездетная и незамужняя Жигалёва высиживала гигантское яйцо Кириного таланта. Илоне хотелось передать ей всё, что она знала, самое потаённое и сложное, непонятое и неосознанное другими учениками, будто причастить Киру к науке перед тем, как та сбежит в университет. А в том, что она в него поступит, у Жигалёвой не было никаких сомнений. Кира месяцами исправно ворочила трупы и помогала контролировать роботов, которые их мыли. Прикасаясь к мёртвым, она не испытывала отвращения. Мечникова глядела глубокими, спокойными глазами на оголённые, беззащитные груды мяса и чувствовала, будто они ближе ей, чем живые. Трупы попадались разные — старческие, молодых людей, детские, восковые, податливые, как мягкие игрушки из кошмарных снов. Встречались тела, почти ничем не пахнущие, и невыносимо воняющие, утопленные в формалине и распухшие, подсохшие и окоченевшие, развороченные переломами прыгуны из окон и жертвы районных перестрелок с россыпью дырок от пуль. Кира сбилась со счета, сколько трупов прошло через ее руки, пока смерть не стала чем-то обыденным. После ночного дежурства в морге усталая девушка выходила на залитую солнцем улицу, брала кофе и круассан и шла, куда глаза глядят. Потом задумчиво останавливалась у витрины какого-нибудь магазина, как Одри Хепберн из «Завтрака у Тиффани», откусывала кусочек круассана и долго смотрела на себя в отражении витрин. А внутри продолжал скрипеть железный шар. «Родина! Родина!» Кира давно превратилась из обожжённой головешки в хорошенькую брюнетку с густой чёлкой пони, но шар всё не замолкал. Она стала носить парик почти сразу после начала учёбы в колледже, потому что устала отвечать на вопросы людей, которые видели шрамы на голове сквозь едва отросшие светлые волосы. Кира полюбила узкие джинсы, тяжёлые ботинки, которыми впору было отбиваться от уличных хулиганов, и безразмерные свитеры. Постепенно она стала открывать шею, носить несколько простых колец и даже пользоваться парфюмом. И только тончайший силикон на левой щеке, тщательно скрытый тональным кремом, напоминал ей о 22 октября. Да ещё, когда девушка сидела в наушниках и кто-то дотрагивался до её плеча, она страшно вздрагивала, а глаза кричали собеседнику.
«Со мной что-то не так! Точно не так! Держись от меня подальше!»
Мечникова каждый день смотрела в лицо живущему на предельных скоростях огромному городу, в котором когда-то мечтала оказаться, и не могла понять, почему ей так плохо. Ведь вроде всё хорошо, и Жигалёва в ней души не чает, и украдкой сует ей мятные леденцы, завидев, как Кира возвращается в больницу через чёрный вход. Она пристрастилась курить, и Жигалёва ей это прощала, хотя других студентов и интернов за такое немилосердно ругала. Иногда Илона совала ей и деньги, но Кира каждый раз смущённо отказывалась, желая провалиться сквозь землю. И всё же сердце рвалось и томилось. От одиночества, невыразимой тоски и осознания потерянной прошлой жизни, пусть и плохой, но её собственной, настоящей. К тому же теперь она не могла ездить на могилу к маме. Умом Кира понимала, что наконец нашла своё место под солнцем. Понятное и простое, как для медицинских файлов углубление в аккуратных 3D-папках на больничном сервере, как для никелированных ящиков с трупами ниши в стенах морга, как для скальпеля кейс из прозрачного пластика. Девушка сжала коробочку со скальпелем в кармане. С некоторых пор она брала его с собой, когда заканчивала смену.
Так намного спокойнее, будто держишь за руку молчаливого, но очень надежного друга.
«За что это все мне? За что?»
Но город никогда не отвечал ей, и постепенно она перестала спрашивать. Кира не помнила, когда это началось. Кажется, на излете учебы в колледже, перед самым поступлением в университет. Измотанная подготовкой к вступительным экзаменам, она не спала больше 48 часов, и это был ее рекорд на тот момент. Тогда она уже полгода снимала комнатку рядом с Пироговской больницей. Зарплата теперь позволяла. В тот день Кира вышла из подъезда под залитые июньским солнцем кроны деревьев. Она покачивалась от слабости и недосыпа, поэтому двое мужчин в костюмах, садившихся в дорогую серебристую машину, буквально отбросили ее к стене подъезда своим разговором. «Там все шито белыми нитками. Ты новости-то видел? Взрыв на электрозаправке в Можайском районе предварительно квалифицирован как теракт. А дальше сплошные уточняются и неизвестно. Неизвестно им, ага. Зарядные станции и так на половине заправок не работают, еще и кризис. Короче, всегда ищи, кому выгодно, Серёг».
«Да кому, блин, выгоден этот взрыв?»
«Кому-кому? Да хотя бы тем, кто машины бензиновые до сих пор выпускает. Зилу и всей этой пиздобратьей. Только Егоров тут ни при чем, я тебе зуб даю. Он нормальный мужик, я с ним в армии служил. На заправку они расхерачили, конечно, мое уважение. Проще новую построить».
Киру затрясло.
«Теракт, шито белыми нитками. Всегда ищи, кому выгодно».
Она изо всех сил сжала скальпель в кармане и вбежала обратно в подъезд. Сердце колотилось в горле, Кира перепрыгивала через две ступеньки, а время растягивалось, и вот уже стены совсем не стены, а вязкое желе с молоком. И кажется, что она никогда не выберется отсюда, не добежит до квартиры, потому что паника сожрет ее и выплюнет горстку костей на коврик у двери. Кира закрылась дома в своей комнате, вытащила проекцию из часов и заскользила глазами по строчкам новостей. «Взрыв на заправке в Можайском районе Москвы. Детали уточняются». Но поняла, что на самом деле должна искать нечто совсем другое. Она в панике вводила в поисковик «теракт в Троицке Н» и натыкалась везде на какие-то отписки, хотя прошло уже, боже, несколько лет, и снова гуглила и ругалась сквозь зубы, сдерживая крик. «Всегда ищи, кому выгодно». Мечникова яростно сохраняла ссылки, записи и скриншоты, судорожно жала на печать, и принтер гудел. Его тошнило пластиком, а она хватала распечатки и резала, резала их скальпелем, безжалостно отсекая ненужное, оставляя только суть. А потом методично лепила это на стены, еще и еще, пока вся стена сверху донизу не оказалась покрыта одними только фактами и цитатами о теракте. Тем немногим, чем Кира теперь, спустя столько времени, могла располагать.
«Что ж, с чего-то надо начинать».
Она осмотрела свое творение и довольно улыбнулась. На щеках пылал лихорадочный румянец, а шар внутри подозрительно помалкивал. Сегодня Кире не нужно было в больницу, потому что она взяла отпуск на неделю перед экзаменами. Из-за них девушка не волновалась, знаний в ее голове хватило бы на несколько медицинских библиотек. По-настоящему ее теперь интересовало только одно — кто виновен в том, что жизнь Полины Максимовой закончилась, так толком и не начавшись?
Постановлением главы Департамента здравоохранения города Москва А.Г. Златопольского поручено главному врачу городской клинической больницы номер 1 имени Пирогова Жигалёвой Илоне Ильиничне провести внеплановую реорганизацию учреждения и сокращение кадрового состава на 30%.
Илона устало выдохнула сигаретный дым в воздух. Она давно не стеснялась Киры и курила прямо в кабинете, распахнув окно.
«Нет, ну ты представляешь, Кир, сраный Златопольский, чтоб его черти драли. И ведь за эту реформу они всем, кому надо, занесли, 100%. А разгребать нам? У меня просто слов нет».
Кира подавленно молчала. Она пришла к Илоне сегодня, втайне надеясь как-то аккуратно сказать ей, что вчера поступила в Институт нейробиологии Бахмутова, самый престижный, с зашкаливающим до небес конкурсом Московский медуниверситет, в который она прошла сравнительно легко. Мечникова оказалась третьей в потоке по количеству баллов. Больше было только у победителей битвы школ среди 11 классов, и они проходили по отдельной квоте. Она знала, что эта новость с одной стороны обрадует Илону, а с другой станет выстрелом в сердце. Во время проверок и мероприятий Жигалёва с некоторых пор с гордостью представляла Киру как свою научную ассистентку всем высоким медицинским начальникам. И те с сомнением и удивлением пожимали маленькую руку девушки. Они никогда не встречали на такой должности вчерашнюю школьницу.
«Сволочь этот Златопольский», — вдруг ответила Кира. «Лапинский выкормыш, его еще до Соколова поставили, причем непонятно за какие заслуги. Он жену свою до психушки довел, она лежит там до сих пор».
Илона удивленно приподнялась.
«Ты что, политикой интересуешься?» «Да так, гуглила в свободное время».
Стушевавшись, Кира вжалась в спинку стула.
«Неужто никто ничего не может сделать с этим Златопольским? Он же гад! Я хочу вам помочь, чтобы вы никого не увольняли. Что я могу сделать?»
«Милая, ты ничего с этим не поделаешь», —
вздохнула Жигалёва, посмотрела в окно, ее глаза повлажнели.
«Какая-то сплошная черная полоса в этом месяце. Хоть одно радует. Ты поступила в Бахмутово. Мне Стрелковский, декан их, звонил час назад. Он знает, что ты у меня работаешь. Поздравляю, милая».
Илона затушила сигарету в стальной пепельнице в виде черепа и протянула Кире сухую руку с аккуратно обрезанными ногтями.
«Мне придется уволить тебя, чтобы ты могла там учиться».
Голос Жигалёвой дрожал.
«Но ты не волнуйся. У тебя блестящее будущее. Давид Борисович за тобой присмотрит. Он мне обещал».
Жигалёва часто заморгала, встала и отошла к окну.
«Если вдруг тебе когда-нибудь хоть что-то от меня понадобится, ты не стесняйся просить. Детей у меня нет, думаю, уже не будет. А ты... ты...»
До Киры донесся сдавленный кашель, но на самом деле это были всхлипы.
«Ну, иди, иди, Кирочка, а то я тут накурила. Со Златопольским я сама разберусь, как-нибудь».
Кира крутится перед зеркалом в красно-белом платье. Через 3 часа выпускной в 5-м медколледже, который отложили на конец лета из-за поступлений в вузы. Колени дрожат.
«Держи себя в руках».
Подол платья мягким шелковым хвостом разлегся на полу позади нее. Спереди платье короткое и открывает ноги сильно выше колена. Они все в едва заметных шрамах. Едва, но заметных.
«Уродина! Уродина!»
Шар все скрипит. Она бродит по комнате и клянет себя за то, что рискнул написать Мирону и попросить его об услуге. Вернуться в Троицкен за этим платьем. Платьем Мико, которое когда-то мама не дошила, чтобы надеть его на выпускной. Мирон нехотя согласился, и когда отца Полины не было дома, вошел в квартиру, открыв дверь ее карт-ключом, отсчитал третью сверху полку в стенном шкафу и сунул платье в пакет из супермаркета. Платье приехало экспресс-почтой из Троицка-Н в день выпускного, и Кира расплакалась, прижимая его к груди, и сразу надела, и уже не смогла снять, и просто стояла, как истукан возле зеркала.
Когда она видела это платье в последний раз, оно казалось ей огромным, а сейчас стало почти впору, словно мама специально шила его под нее нынешнюю.
«Мико»,
— прошептала Кира и закрыла глаза. Шар скрипел оглушительно. Она молча подошла к шкафу, сбросила платье и вытащила черный брючный костюм. Натянула его прямо на белье, даже без рубашки. Пиджак висел на ней, как на вешалке, она снова сидела на диете, в который раз за эти 2 года. Пиджак обнимал Киру широкими рукавами.
Черный человек, забери меня!»
Слезы катились против ее воли.
«Родина! Родина!»
Кира бессильно упала за рабочий стол и вытащила проекцию. Еще месяц назад ей привезли новый компьютер, настоящую ракету, Y-67, многоядерный, с квантовым модулем и несколькими проекторами. Он отвечал мгновенно на любой запрос и открыл ей такие глубины сети, в которые раньше Мечникова просто не могла проникать. Чтобы купить его, она впервые попросила денег у Жигалёвой, конечно, в долг, надеясь отдать их хотя бы через полгода. Ну или через год, ведь теперь она осталась без работы. Кира нырнула в новости в Даркнете. Когда и как так вышло, она даже не заметила. Просто каждый раз ощущала, что шар начинает скрипеть чуть меньше, когда она занимается расследованием теракта. А находить информацию в обычном интернете, который годами зачищали до стерильности, было невозможно. «Дело Златопольского. Новые подробности». Златопольский 10 лет получал господряды через юрлица, оформленные на имя его институтских друзей. Глава Департамента здравоохранения Москвы арестован по подозрению в участии в организованной финансовой схеме. Девушка вытерла слезы и пошла по ссылкам. За несколько недель до этого она пыталась под разными псевдонимами выйти в Даркнете на тех, кто торгует информацией за деньги. Ей пришлось перевести им всю свою заначку, чтобы достать хоть что-то на Златопольского. И это что-то, конечно, нашлось. У главы департамента, как и у любого чиновника, были скелеты в шкафу. Ссылка за ссылкой, закрытые группы, самоуничтожающиеся чаты. И вот какой-то человек под ником Hollywood367X продал ей пачку старых сканов. Казалось бы, просто счета. Но почти все фирмы в них были однодневками. Другие же юрлица повторялись одно к одному, а в учредителях были те же фамилии и адреса. Но всю схему Кира увидела только, когда распечатала эти старые, начало 50-х бумажки, разрезала скальпелем и развесила на свободной стене в комнате. Ее почти не мучила совесть. Да и что тут такого? Она просто взяла информацию у одного человека и передала другому. Другим. Многим другим. Ведь это же и есть справедливость. Она просто нашла доказательства и наказала виновного. Кира повернулась к зеркалу. Слезы все еще блестели на щеках, но она улыбалась. Шар внутри сыто и довольно молчал.
«Чё, Кир, тебя можно поздравить?»
Кира стояла у ресторана и смотрела на поплывшего от выпивки однокурсника по колледжу, Родиона Кесслера. Он был смазливым, носил кудрявые волосы до середины шеи и сережку-кольцо в носу. Родик нравился многим девушкам из колледжа, но не Мечниковой, и поэтому, очевидно, решил пристать именно к ней.
«Поздравляй»,
— пожала девушка плечами. Она раздумывала, как бы поудобнее смыться с выпускного, потому что на фоне разряженных в ленты перья и стразы одноклассниц казалась себе черным слоном в посудной лавке. Кира даже туфли на каблуках не рискнула надеть, потому что боялась упасть с них после пары шагов.
«У меня в Бахмутово брат сводный учится. Если честно, мудак редкостный. Отец его пропихнул по блату, хотя братишка-то у меня далеко не гений». А ты, значит, умный брат, но по конкурсу не прошел.
«Нарываешься, Мечникова!» — хохотнул Родион. «Курево есть?»
Кира молча раскрыла серебристую сумочку, вытащила сигареты и зажигалку. Они пошли по аллее. Кесслер продолжал болтать, иногда вытаскивал из кармана фляжку с чем-то крепким, прикладывался сам, предлагал Кире, но она отказывалась, качая головой. Наконец они дошли до метро, но оно оказалось закрыто. И тогда Родион предложил.
«Хочешь, такси вызовем? Ты где живешь? Комнату снимаешь?»
«Возле Пирогова», — сглотнула Кира.
«О, супер! Нам в одну сторону. Или, может, сразу к тебе? У меня предки дома».
«Нет»,
— отрезала Кира. Он лениво усмехнулся.
«Ладно. Адрес давай, а я к себе поеду».
Девушка назвала свой адрес, и Родион продиктовал его часам. Мечникова и Кесслер стояли и пялились на тусклые стекла луж. Дождь прошел еще тогда, когда они сидели в ресторане и смотрели дурацкие видео про их будни в колледже. Ролики не вызывали в зале ничего, кроме пьяных смешков. Бесшумно подкатило беспилотное такси. Кира отчетливо запомнила его необычный цвет. Сине-голубой, нежный, как небо в октябре, которое на миг выглядывает из-за туч. Родион плюхнулся на заднее сиденье рядом и по-свойски положил руку ей на колено.
«Скучать буду, Кирка. Учиться пойдешь, ученый станешь, будешь общаться с уважаемыми людьми, а я в стоматологический, роботов гайдить. Ну, каждому свое. Зато я не по блату».
Она медленно сдвинула его руку с колена.
«Я тоже не по блату».
Машина тронулась, урча каким-то романтическим саундтреком. Тело Киры было как камень. Кесслер влажно улыбнулся и набросился на нее и стал целовать с жаром, как будто хотел сожрать.
«Не трогай меня!» —
простонала Кира сквозь его пьяные поцелуи, судорожно копаясь в сумочке. Скальпель блеснул в полумраке и дотронулся до кадыка Родиона. Он не сразу понял, а потом отшатнулся и побелел.
«Не трогай меня!» —
Кира стерла его слюну со своих губ.
«Никогда!»
«Да ты больная!» — выдавил он. «Уродина и шлюха! Теперь я понимаю, откуда твои шрамы! Да-да, все знают про тебя, можешь не пи***ть! Не по блату она, ага! А шлифовки 2 года бесплатно под крылом у Жигалёвой кто делал? На операции кто с ней ходил? А в колледже лекции бесплатно кто слушал? В аварию она попала. Тебя, небось, любовник твой кипятком облил? Или поджег? Ну ты шмар, конечно, такую не грех».
Она резко подняла свободную руку. Машина увидела это и остановилась. Кира выскочила наружу.
«Уродина, чтоб ты сдохла!»
«Уродина! Уродина!»
Шар внутри раскручивался неумолимо. Такси с Родионом укатило в ночь.
«Уродина!»
— повторила Кира на автомате и опустилась на тротуар рядом с проезжей частью. Сил идти куда-то не было. Она сидела так, наверное, с полчаса и даже не плакала, просто оцепенела, пока вдруг... Нет, даже не увидела, почувствовала, что дорога перед ней изменилась. Шоссе внезапно опустело, по обеим сторонам в длинную цепь выстроились роботы и полицейские на мотоциклах. Пулей пролетели белые машины с сине-красными маячками. Потом черные джипы, микроавтобусы со спецсвязью и следом плотное кольцо машин, внутри которого плавно покачивалось в летнем ночном воздухе черное веретено. Снова джипы, полиция и пустота. Сирены выли все дальше и дальше, как отзвуки церковных колоколов, как тоскливое пение ундин в темном штормовом море. Кира, не отрываясь, смотрела вслед кортежу.
«Всегда ищи
кому выгодно», — произнесла она еле слышно и, наконец, позволила себе заплакать.
«Ну, вот и все.
Жигалёва с тяжелым вздохом поставила на заявление об увольнении Киры отпечаток пальца.
«Лети, птичка. Пойдем покурим на прощание, что ли?»
Лето стояло жаркое, с частыми грозами. Парило невыносимо, и над головами уже набухала густая вата облаков, которая через несколько часов должна была разразиться ливнем, раскатами грома и запахом озона. Они закурили, выйдя на задний двор больницы.
«Знаешь, я тебя понимаю. Все они одинаковые. Но ты все-таки со скальпелем поосторожнее. За такое и посадить могут».
Кира застыла.
«Нет, ты не подумай, я бы так же поступила. Они все кобели в этом возрасте. Только членом и думают в основном. Но ты меня удивила. Во всех смыслах».
Девушка теребила ремешок сумки и смотрела, как по асфальту прыгает встрёпанный воробей, высматривая что-то возле урны, забитой стаканчиками из-под кофе и одноразовыми ланчбоксами.
«Ты не сердись, но меня заставили по тебе полную проверку запустить. Со сканированием рабочего компьютера, опросом коллег и все такое. Только этого мне не хватало, учитывая, что у меня и так по горло проблем. Слава богу, Златопольский сейчас в СИЗО, так что по увольнениям они не скоро спохватятся. Но ты-то сама, а? С ума, что ли, сошла? Мне целую папку распечаток из истории браузера на тебя принесли. Ты чего в теракт-то полезла? Дело это мутное. Зачем оно тебе?»
«Я просто так гуглила».
Кира сглотнула и вцепилась в ремешок сумки двумя руками.
«Милая...»
Жигалёва заложила за уши русые волосы, выбившиеся из аккуратного хвоста. В них серебрились тонкие нити седины, похожие на паутину.
«Ты хоть мне-то не ври!» — гуглила она. «Каждый день. По много часов. Имена, даты, свидетели. Я спустила все на тормозах, об этом никто не знает, кроме меня и сисадмина. Но я уверена, у тебя дома в разы больше. Так что тебя связывает с терактом в Троицке-Н? Кира?»
Тело девушки одеревенело. Шарниры в предплечьях и запястьях расшатывались и скрипели, а шар внутри крутился с ужасающей силой. Она в отчаянии смотрела на Жигалёву. Та напоминала манекен в бежевой блузке, черной плессированной юбке и накинутом на плечи хрустящем халате, с красной помадой на губах, которая оставляла красивые следы на белоснежном тельце сигареты. Иссушенная печалью, одиночеством и трудом, безупречная женщина, женщина-воин, пантера, тигрица. Она могла бы работать следователем или, например, в поисковом отряде, либо быть снайпером в зоне военных действий. И, наверное, если Кира будет очень стараться, она когда-нибудь станет похожа на нее.
«Это вряд ли. Уродина! Уродина!»
Доли секунды Кира размышляла, может ли доверять Жигалёвой, а потом вспомнила их разговор в кабинете в день, когда Илона узнала про поступление, и все стало просто и легко.
«Я... 13-е,
тихо сказала девушка.
«Не спрашивайте».
Жигалёва потрясенно моргала.
«Но как? Пожалуйста!»
— в голосе Киры звучала мольба. Илона дрожащей рукой вытащила из кармана пачку, достала новую сигарету. Ветер на одно мгновение растрепал волосы Жигалёвой, освещенные пламенем, и сделал ее похожей на медузу-горгону.
«Это ты слила Златопольского?»
Кира растянула побелевшие губы в улыбке.
«Нет, конечно. Я на такое не способна».
Ее глаза блестели. Она продолжала следить за воробьем, который упрыгал к бесхозному белому пакету. Ветер катал пакет по двору, разбрасывая крошки. Воробей прыгал следом, а пакет все пытался накрыть его удушающей пеленой.
«Умоляю, будь осторожна», —
наконец произнесла Илона изменившимся голосом.
«И еще раз повторю, чтобы и когда бы тебе не понадобилось от меня, просто не стесняйся попросить».
Кира только кивнула и Жигалёва увидела. «Не попросит. Никогда не попросит».